Наш гость сегодня Карибек Куюков, художник, общественный деятель Казахстана, активист движения за запрет ядерных испытаний. Он приехал в Нью-Йорк для того, чтобы с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН вновь призвать мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. Карибек, здравствуйте, добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, как вы стали художником, а затем и общественным деятелем?
Ну, рисовать я начал еще с детства. Я помню, еще когда был маленьким, даже еще не ходил в школу. И, естественно, так как я родился без рук, и я с детства адаптировался к своему положению, вот, и первым, что я сделал, это, конечно, взял просто пальцами ног, карандаш и попробовал что-то изобразить на своих рисунках. Это были первые детские наивные рисунки такие, вот как всегда, голубое небо, солнце. И потом, по стечению уже дальше времени, когда я еще учился в школе, вот, мне все больше и больше нравилось этим заниматься. Можно сказать, душа легла к этому. И я посещал кружки художественные. В школе мне, конечно, уже видели, что у меня что-то получается. Естественно, это были уже обязанности выпускать плакаты, стенгазеты к праздникам. Мы жили в Советском Союзе, поэтому все, что происходило в празднике, я должен был это выпускать. Как художник, при окончании школы мне уже хотелось заниматься этим более серьезно. Вот, я ходил в библиотеки, искал какую-то литературу, чтобы более технически подготовиться к этому. Так как я учился в России, вот, я видел картины великих художников, и мне хотелось тоже что-то такое вот изобразить, наверное, в своих картинах уже более серьезных. И мне больше, конечно, нравится рисовать пейзажи, вот ту красоту, которую создал Бог, и к чему пока еще не прикасался человек, к чему он не дотронулся. Вот. И, естественно, мне хотелось бы показать людям, что не надо разрушать ту красоту, которая нам дана.
Но, тем не менее, на ваших картинах запечатлены и трагические моменты, и ядерные взрывы, те картины, которые и вы, и ваши родители видели сами в своей жизни. Расскажите, пожалуйста, вы жили в окрестностях Семипалатинского полигона. Какой была эта жизнь, и осознавали ли люди, в том числе ваши родители, какой опасности они подвергались? У вас сохранились воспоминания о ядерных испытаниях в Семипалатинске?
Да, конечно, я помню. Мы жили в маленьком домике в селе Егиндыбулак. Это мое село находится буквально в 100 километрах от бывшего Семипалатинского полигона. И часто, когда производилось очередное ядерное испытание, первая радиационная волна, которая шла под землей, вот, она проходила в первую очередь через наше село. Я помню, мы часто просыпались, когда у нас содрогался наш дом, когда гремела посуда в шкафах, когда раскачивалась люстра. Вот. И мы выбегали на улицу. Поначалу, конечно, это было страшно, но больше я слышал истории от своей матери. Она еще когда была молодой девочкой, и она рассказывала, что в детстве она выходила, поднималась на сопку и видела вот ту яркую вспышку, которая сразу же заменялась. Она думала, что наступает ночь, становилось темно, и после этого шел какой-то черный дождь. Вот, и все это она помнит, и она часто рассказывала нам. Это был Советский Союз, вот, и это было под грифом «секретно». И, естественно, очень много рождалось больных детей, была большая высокая детская смертность. И я сам помню лично, что я был знаком с такими семьями, в которых рождались больные дети, были дети, конечно, такого вида, от которых, конечно, и акушеры падали в обморок. У моей матери еще до меня был ребенок, который не дожил до 6 месяцев. Потом родилась девочка, которая не дожила до 8 месяцев. И после этих 2 смертей родился я без рук. Естественно, она была в большом шоке. И когда она родила, она 2 дня не могла подойти ко мне. Вот. И врачи в то время, они видели, что ей тяжело, что она не может перенести вот эту трагедию. И они предложили, просто вызвали отца и сказали, если вот будет тяжело матери, если будет тяжело ребенку, чтобы не мучились, просто одну инъекцию сделаем, укол, и все. И вот то решение, которое принял мой отец, конечно, он мне потом рассказывал, Когда врачи предложили мне это делать, я, естественно, отказался. Я подошел, я видел, как ты уже смотрел на меня. И я сказал, что нет, я сам смогу вырастить этого ребенка. После двух смертей, хоть какой, но это сын. И он забрал меня и мать домой. И вот то решение, которое он принял, для меня это вся моя жизнь, наверное. И, естественно, я хотел бы доказать, наверное, может быть, или показать своим родителям, что я такой же, как все дети, что я могу сделать то же самое, что и все дети. И, может быть, даже что-то большее. В детстве, конечно, было очень тяжело, все-таки дети есть дети, соседские дети. Приходили, конечно, смотрели, показывали пальцем, дразнились. И впоследствии, конечно, отец хотел, чтобы я имел протезы, чтобы я мог с протезами что-то делать, элементарные вещи, покушать там. Он думал, как я пойду завтра в школу, чем я буду писать. И в то время посчастливилось, приехали специалисты. В Ленинграде есть такой научно-исследовательский институт протезирования. Вот, и когда они предложили ему, он, естественно, обрадовался, он гордился, что у моего сына будут самые новые протезы. И я вот был в институте, в этом мне делали новые протезы. Но я к ним так и не привык. У меня были газовые, биотоковые, электронные. Для меня они просто были лишней ношей какой-то. Очень много было трагедий, большие трагедии. Вот, у меня был сосед, который работал вместе с отцом моим. Они были оба водителями, и они часто заезжали на территорию этого полигона. И вот этот человек, у него была еще более трагическая судьба. У него родился сын первый, у него была деформированная плоская голова. Вот. Естественно, он ждал второго, думал, второй будет у него нормальный, родится здоровый сын. Но второй родился тоже так же. В конце концов, у него было 10 детей, и все они родились вот с такими отклонениями. Он уже устал ждать чего-то, и он просто сел возле дома, и у него отказало сердце. После этого все эти дети умерли одним за одним. И вот то, что я видел, это, конечно, для меня стало вот каким-то, наверное, импульсом моим стремлением в жизни дальше. Наверное, обратиться более плотно к этой теме. И когда в 1989 году открылось антиядерное движение Невада-Семипалатинск, когда первый раз стали говорить об этом открыто, естественно, я хотел присоединиться и хотел рассказать о том, что мы видели. Я помню, наши аксакалы, старики рассказывали, что приезжали военные, забирали куда-то людей, буквально семьями, вот в момент взрыва. Потом привозили обратно. Сами они были в этих защитных костюмах. Вот. И когда привозили этих людей обратно, они давали им по стакану водки и сказали, это вам для лечения. Вот. И те люди, которые возвращались, они видели, что у них на улице бегали облысевшие полностью собаки, весь домашние птицы, все они передохли. Это была очень жуткая картина, конечно.
А сейчас, по прошествии уже без малого 30 лет, да, Семипалатинский полигон закрыт, но эхо тех взрывов, наверное, слышно до сих пор. Насколько мне известно, в районе полигона до сих пор рождаются дети с инвалидностью. Какую-то помощь их семьи получают, в частности, благодаря вашей общественной деятельности?
Да, конечно. Сейчас в Семипалатинске существует детский дом «Малюток», в котором остаются дети, вот, которых бросают, которые рождаются больными. И он постоянно пополняется. Видно, что радиация, она переходит генетически. Ведь нужно очень много лет, чтобы все это вычистилось. Ведь это огромная территория, во-первых, зараженная. Когда был закрыт Семипалатинский полигон, это были 90-е годы, это были тяжелые годы. Вот Советский Союз распался. Первая компенсация это была выплачена, несмотря на то, что это были тяжелые времена. Выплатили компенсацию это вот инвалидам, в первую очередь, и пожилым. Вот. В данный момент, конечно, естественно, существуют льготы для людей, которые проживают вот в районе экологических бедствий на границе трех областей. Карагандинская, Павлодарская и Семипалатинская. Военные, они выбирали такую тактику, когда ветры дули не в сторону Семипалатинска, а в противоположную. Вот тем самым они показывали, что все это выносило ветром либо в сторону Караганды, либо в сторону Павлодара. Вот. И когда они после очередного взрыва показывали, что вот, не повышена доза радиации.
Кребек, вы уже более четверти века ведете активную борьбу за полную отмену ядерных испытаний, и как художник через свое творчество, и как общественный деятель. Чего вам удалось достичь за это время, и что еще предстоит сделать? Можно ли сказать, что ваш голос услышан?
Мне сейчас исполнилось уже 50 лет. Естественно, 25 лет из них я посвятил себе этой борьбе. Вот сейчас, оглядываясь назад, я помню, что первая цель у нас была, конечно, это закрытие нашего Симпалатинского полигона. В наше время не было ни интернета, ни телефонов. Мы просто собирали подписи на обычные бумаги, ходили по организациям, по предприятиям, по школам и собирали подписи против нашего Симпалатинского полигона. И когда указом нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева был закрыт Симпалатинский полигон, это для нас была первая победа. Мы радовались этому, мы вздохнули с облегчением. Естественно, после этого стояла задача, это оздоровление огромной территории. И вот когда в 2013 году был открыт проект «Атом», вот, естественно, я с удовольствием согласился в нем участвовать. В данный момент я являюсь почетным послом проекта «Атом». На нашем сайте проекта «Атом» есть онлайн-петиция, где каждый может зайти, отдать свой голос против ядерного оружия. В данный момент у нас уже более 312 тысяч голосов из более 100 стран мира. Я тоже хотел бы обратиться к тем 8 странам, которые еще не подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И в первую очередь обратиться, конечно, к ним, что пришло время задуматься о будущем. Что пришло время переосмыслить. Я думаю, что если не будет оружия, то не надо будет ни от кого защищаться. И история, наверное, показывает вот те уроки, как вы знаете, Хиросима, Нагасаки, Казахстан и Япония. Это две страны, которые страдали от атомного оружия, естественно. И вот я думаю, что эти уроки истории, они чему-то учат. Поэтому сейчас мы должны вместе, все-таки взявшись за руки, идти к этой цели.